Польша, шалом. И Германии, шалом. Всем друзьям, шалом. Шалом. Израилю, шалом. Далеким Соединенным Штатам. Всем шалом, дорогие. Начнем с Божьей помощи. Очень рад всех видеть. Всем добрый вечер. Мы продолжаем сегодня изучать Песню Песней. Сегодня мы будем изучать пятую главу. А начнем с того, что немножко расскажем историю. 800 лет назад, в начале 13 века, закончился долгий период неудобства пользования Писанием. Писание было написано целиком, оно не было разделено на главы. Если человек брал книгу Исаии, он читал всю книгу Исаии, как мы читаем сегодня какое-то важное письмо, у этого были свои преимущества и была масса своих недостатков. Недостаток был такой, что люди писали все равно на главы делили. Есть деление Евангелия от Марка на 50 глав, есть деление Марка от Марка на 30 глав. Когда человеку ссылались на какое-то место из Писания, он не всегда мог это место отыскать. Представьте себе, что вы слушаете послание к римлянам, слышите, как Павел ссылается на какое-то место в Исаии, и начинаете шуршать огромной рукописной книгой, ища это место, а иногда и далеко не сразу находя, потому что Павел цитирует по одному переводу, у вас другой, и тому подобное. И в Англии жил человек по имени Стефан Лэнгтон. Он впервые сделал унифицированное единое разделение Библии на главы, которое понравилось всем. И с тех пор мы имеем разделенную на главы Библию, по которой легко найти то, что мы ищем, и это облегчает нам пользование Библией. Вместе с тем это создало свои сложности. Например, когда кто-то начинает делать проповедь по Павлу, по тому, с какого стиха он начал, легко определить, о чем он будет говорить. Павел не разделял на главы, а нам порой кажется, что вместе с окончанием главы окончилась и мысль Павла. И вот, с другой стороны, что удобно, что легко найти, если нам говорится, вот Исаия, вот параллельные места, вот ткнул пальчиком, сегодня вообще легко, компьютер ткнул пальчиком и перешел к нужному месту. Но недостаток этого, что не всегда мысль Стефана Лэнгтона совпадала с мыслью тех, кто писал эти книги, с вождением духа. Он распределял как мог, как умел, но иногда разделение попадает на середину глав. В отношении Танаха в начале века, 21 века, была сделана попытка удачная восстановления Танаха, разделенного, как он был изначально разделен, как он разделялся в рукописях. В отношении Нового Завета эта работа, может быть, еще когда-то будет сделана, но и, может быть, и не важно. К чему я начал всю эту длинную историю? К тому, что в начале нашей пятой главы есть первый стих, который относится к предыдущей песне, который является окончанием предыдущей песни. То ли по недосмотру Лэнгтона, то ли потому, что он что-то другое себе представлял. Мы помним, что девушка звала молодого человека пройти в сад, и пятая глава начинается со стиха «Бати легане, ахоти хала арити мори, им самай ахальти я ари им дваши». То есть я пришел в сад, любимая моя, невеста моя, наелся я меду, напился я, наслаждался я благовониями, и пил я вино с молоком, и все пастухи ели со мной. Это, в общем-то, символ описания брачного пира. На приглашение ответил молодой человек. И все это пока мечты девушки. Мы знаем, что брачный пир, он в будущем, пока еще ничего не... И вот это окончание предыдущей песни по какому-то стечению обстоятельств Стефан Лэнгтон, который разделил Библию на стихи, поместил не в конец четвертой главы, а в начало пятой. В еврейской традиции, когда иудеи печатали Библию, Станки печатные были у Иоанна Гутенберга, его учеников, у католиков, проще говоря. И католики не очень допускали евреев до печати, поэтому Израиль перенял христианскую систему разделения Библии на стихи, она вот тогда 21 века просуществовала, поэтому и в еврейской традиции мы видим этот стих в начале 5 главы, но его место в песне, которая в конце 4 главы. А вся песня песней разделяется традиционно на 24 песни, и, соответственно, как бы должна бы была разделяться на 24 главы, но что имеем, то имеем. Итак, 4 глава должна была закончиться тем, что возлюбленный пришел в сад, насладился всеми наслаждениями, и это прообраз брачного пира, о котором мечтает девушка, это был сон наяву, а со второго стиха начинается другой сон, 5 глава, 2 стих, мы читаем: «Ани ишина в леви эр» – «Я сплю, а сердце мое не спит». Сердце человеческое – это то, чем человек думает. По Библии мы уже об этом говорили. Человек думает сердцем, у него может быть мудрое сердце. Тора предупреждает, чтобы тебе мысль не закралась в сердце. И так далее. Голова вообще как думательный орган не упоминается, потому что основа духовного мышления – она в сердце. И Талмуд говорит, что сны следуют за помыслами сердца, сны следуют за сердцем, но Бог и меняет сердце. Очень много научных открытий сделано во сне, когда мозг отключается, когда отключается рациональное мышление, мышление приобретенное, то, в чем мы научены. Бог может нам открываться через наши установки личные, через преграды нашей личности. Мы знаем, там можно сказать про таблицу Менделеева, про открытие атомной структуры и подобные вещи, которые открывались человеку во сне. Есть сложности, скажем, с евангелизацией мусульман и часто большое противление разума у людей, которые научены в исламе, они очень жесткие и трудно им проповедовать. И много раз мы видим, и я лично знаю таких людей, которым Иешуа открывался во сне, и они приходили к Иешуа из ислама, и даже несколько книг написаны на эту тему, в частности, не просто сон и так далее. Сон следует за мыслями. Девушка спит, это символизирует голод, изгнание, девушка находится далеко от Всевышнего, разрыв произошел, изгнание, наказание, ночь, девушка спит, но сердце ее, сны ее следуют за сердцем, и в сердце она слышит голос милого моего, стучит: «Открой мне, сестричка моя, возлюбленная моя, голубка моя нежная, ибо голова моя промокла от росы, и кончики волос моих, локоны мои, как осколки ночи». Итак, любимый стоит у дверей и стучит, давно стоит, потому что голова уже покрылась росой. Видимо, не стоял на месте, не стоял, слишком долго стоял на месте, слишком долго ждал. Ждал, по сути, находился в изгнании вместе с изгнанным народом. От этого и промокла голова. Если двигаться, то роса на волосы не упадет, как понятно. Именно от неподвижности, от стояния, от ожидания промокла голова. Девушка не спит, девушка спит и думает о Всевышнем, а Всевышний не спит и думает, не дремлет, не спит. Страж Израиля, он заботится, полон милости к девушке, хочет зайти и открыть, чтобы она ему открыла и впустила его, хочет быть, воссоединиться, хочет уже, чтобы состоялся брачный пир, но у девушки все непросто. Мы читаем в 3 стихе: «Пашатите эт кутанти и хаха эль бешена, рахатите эт регляй и хаха атанфа». Я уже сняла рубашку свою, как же я теперь ее буду одевать? Я уже омыла ноги свои, как же я запачкаю их? Девушка не просто сняла рубашку, не просто спит обнаженной, она умастилась большим количеством масел. перед отходом ко сну. Это длинная процедура. В одном месте Талмуд обсуждает какие-то вопросы, связанные с тем, что сколько времени занимает, и говорит, отход девушки ко сну, омовение ее перед сном занимает 1,5 часа. Часы имеются в виду не современные часы 90 минут. День разбивался на 12 равных отрезков, ноль, соответственно, 12, то есть летом часы длиннее, ноль зимой короче, ну, от часу до 1,5 у девушки занимал вечерний туалет, вечернее намазание маслом, она умощала себя тщательно, терять масло и все подобное. Это все занимало время, и, естественно, она была вся в масле, когда ложилась спать, поэтому богатые девицы меняли перины постоянно, они в масле, это неудобно спать на замасленной перине, она же не отстирывается, Ариэля не было. И поэтому девушка, это не кокетство, это действительно вопрос, это не вопрос, как я ему с бигудями открою, это вопрос того, что действительно все это долгий процесс, ну и, конечно, не хочется появляться перед любимым вот в таком виде. В общем, я как бы вся ко сну отошла, я тут в галуте вроде бы уже вся изнеженная и умащенная, что-то он стучит, еще позовет, не дай бог, куда-нибудь в поле, а я, мне, в общем-то, и тут хорошо. Этот аспект тоже имеется. Галут – штука разная. Подниматься из галута в Израиль не всегда просто, потому что всегда есть какой-то спуск вниз в этом подъеме. Кто-то был инженером и не сразу стал инженером, кто-то был музыкантом в оркестре, не сразу стал играть в оркестре, кто-то должен бросить все и поехать в пустыню строить храм, и не очень хочется ехать в пустыню и строить храм. Все это сложно, поэтому девушка говорит, лучше-ка я посплю, сделаю вид, что меня нету, что я сплю, и вообще я неприступная вся такая, что это он стучит, ходит ко мне по ночам, ходит и ходит поспать, девушке благочестивой не дают. Но юноша, молодой человек, не проявляет настойчивость, не отступает сразу. И в 4 стихе мы читаем: «Доди шалах едоми нахор вэмэй хэму алав». «Возлюбленный мой протянул руку через отверстие, и внутренности мои застыли». Девушка, можно сказать, опешила от любви, от присутствия возлюбленного. Хотя комментаторы толкуют это немного по-другому. Они говорят, что Всевышний, когда протягивает руку, когда касается правой рукой, это может быть и удар, и наказание. В галуте всякое случается, какое-то очередная серия погромов прокатилась, очередные страдания приходят на народ, и народ пробуждается со страхом Божьим, но этот страх, он все равно замешан на любви, воспоминания о союзе, воспоминания о близости. В общем, девушка-то с довольно смешанными чувствами. И в этом метании, в конечном счете, преобладает любовь. Увидев эту руку Всевышнего, сердце, внутренности ее замерли, и она решила все-таки оторвать всю свою недвижимость от ложа. И в 5 стихе мы читаем: «Камте они лифтох ледуди, ваедай нетфу мор, ваадзватай мор, авар алькапот амануль». Я встала таки открыть любимому моему, прошла босиком по полу, видимо, пыльному, потому что, как ни подметай, пыль с пустыни налетает, и с рук моих текло масло, и из пальцев моих текло масло. То есть, несмотря на вот эту вот умасленность, даже если втирать в себя масло, и много, и обильно, и с охотой втирать, надо очень сильно стараться, чтобы масло потом текло с рук, уже даже после того, как девушка полежала на постели. То есть масло у нее вот этого было в изобилии, это какая-то избалованность, изнеженность в галуте. Мы видим, я за много галутов не могу говорить, и трудно говорить о вавилонском галуте. Хотя мы знаем, что евреи вавилонскую экономику быстро прибрали к рукам и довольно быстро заняли ведущие посты в Вавилоне. То, что, наверное, все видели, это положение евреев в Советском Союзе, когда в культуре, в искусстве было очень много евреев, и с этим совсем трудно, с этой со всей умасленностью, трудно встать и куда-то пойти, открывать среди ночи какому-то возлюбленному, даже очень любимому. То есть это в любом случае внутренняя борьба души идти за любимым, идти за этими отношениями или просто поспать, благо масла полно и спится хорошо. И девушка все-таки встала и на масло капала на замочек, на засов дома, потому что изнеженность, она как бы всего касается, со всей этой изнеженностью, она все-таки открыла замок и пустила возлюбленного. И в 6 стихе мы читаем: «Потахте они летути, я открыла возлюбленному, вдуди хама кавар». А тем временем, пока я размышляла, пока я что-то, возлюбленный мог, исчез, хамак скрылся, спрятался. Ну, то есть ждал, и пока я открывал, все-таки в самый последний момент ушел. Я на секунду опоздал. Навши цабы дворо, и сердце мое, душа моя выскочила из-за него, выскочила по слову его, то есть не совсем по словам его, не совсем как переводит синодальный перевод этого, как он говорил, потому что он ушел. Он не ушел, ворча себе под нос, ох, и девицы нынче пошли, чтобы от этого исходило сердце. Он ушел, и душа ей соскучилась по речам его. То есть она осознала, что она потеряла. И по слову его, это здесь, разумеется, и по Торе, по учению, мы это увидим в дальнейшем. «Бекаштиу вэлём ацатиу, каратиу вэлё аныни». Я искала его и не нашла его, взывала к нему, и он не отвечал. Мы видим это самое тяжелое положение души. В Писании есть пример царя Шауля под конец жизни, когда он в таком положении, что Бог не отвечает ему ни во снах, не отвечает ему ни через время бытуме, не отвечает ему никак. И тот в смятении не знает, что делать. Это при всем при том, что к царю Шаулю можно испытывать разные чувства, это вызывает сочувствие, это состояние, когда человек отторгнут Всевышним, и когда хочется услышать его голос, хочется понять его слово, и не звучит его слово, некому объяснить, некому передать, не доходит его слово до человека. В 7 стихе: «Мацуни шамрим савим баи, и куни пацуни выносует рододими аляй». Кто меня нашел, нашли меня сторожа, которые охраняют город. В отличие от предыдущего случая, когда девушка сама бежала и обращалась к сторожам, здесь девушку нашли сторожа, это уже совсем другие сторожа, и, видимо, совсем другой город, потому что здесь сторожа избили ее, изранили ее и сорвали с нее покрывало, одеяло. То есть девушка встала со своего ложа, нагая, завернулась в одеяло и побежала по городу. Она-то, собственно говоря, только любимому хотела открыть, это как халатик накинула, а здесь ее нашли сторожа, избили, изранили. И сторожа эти – это те события, те казни, которые происходят в жизни человека, когда он удаляется от Всевышнего. Казни Галута, языческие цари, которые издевались над народом Израиля, избили, изранили, сорвали одеяло, то есть еще и опозорили, выставили стыд ее на показ. Это наказание, когда Всевышний у пророков, у Исаии, у Иеремии, у Хизкеля часто сравнивает Израиль с девушкой, с девицей, которая блудодействовала, и там описания очень яркие и резкие. И он говорит: «Я тебя выведу, я выставлю твою наготу, чтобы избили тебя, чтобы наказали тебя. Ты задерешь подол, обнажишь бедро и так далее». Вот это выставление наготы на показ, как наказание Всевышнего, очень важный и сильный. Сильный, потому что яркий, потому что ощущается телесно мотив у пророков. И здесь девушка говорит: «Я искала его, я бегала за ним, но поздно искала, поздно выбежала, и налетели на меня охранники городских стен, избили меня и изранили. В общем, охранники ведут себя совсем не по-джентльменски, но вавилоняне, что возьмешь. И девушка обращается к окружающим его, к девушкам, так сказать, к товарищам, к товаркам по несчастью. «Эшбати, вот хребнот Иерусалим, снова заклинаю вас, дочери Иерусалима», но уже нету чем заклинаю. Раньше она заклинала оленями и так далее. И мы говорили, что имя, есть там имя, имя Шадай, имя Саваот, Саваоф. Сейчас она уже без имен Всевышнего заклинает их, без скрытых имен Всевышнего, без животных. Им тем целует туди мата гидоло. Если вы встретите любимого и будете думать, что сказать ему, шихулята авани, скажите ему, что я болею от любви. Признание в любви, начало веры, оно предшествует, я бы сказал, предшествует покаянию. Мы очень много акцента делаем на покаянии, когда говорим, и это важно. Но если вы вспомните, здесь, наверное, можно сравнить со сценой, когда Иосиф открывается братьям. Он не говорит им: «Я ваш брат, которого вы продали в Египет, покайтесь, и да крестится каждый из вас». Это не то, о чем он говорит. Он просто говорит: «Я Иосиф», и все становится понятным, потому что он уже увидел, что братья научились любить, они поняли, что такое любовь и покаяние, которое чаще всего приходит из страха. Здесь есть любовь, которая важнее покаяния, и нам важнее общение с неверующими людьми, общение с инаковерующими людьми, пробудить в них любовь ко Всевышнему, пробудить в них живое желание быть со Всевышним вместе, и покаяние может быть плодом этой любви. И так оно будет лучше. Вот это то, о чем девушка просит, заклинает дочерей иерусалимских. Дочерей Иерусалима возникает естественный вопрос, такой классический девичий вопрос: что ты в нем нашла? И они его формулируют немного красивее, чем я. Они его формулируют так, это 9 стих. «Ма додех мидот». Чем лучше твой любимый от других любимых, айфа бенашим, самая прекраснейшая из женщин. «Ма додех мидот шикаха ишбатейну». Чем он лучше, что ты нас так заклинаешь? Чем он, что ты в нем нашла, что ты так по нему убиваешься? Мало ли рыб в море, мало ли мужиков, чем он так уж хорош, твой любимый? То есть, живешь в Вавилоне, ну и живи по-вавилонски, живешь в Египте, живи по-египетски, поклоняйся богам, кричи «Слава Изиде», «Слава КПСС» или «Благословенна Артемида Эфесская». Зачем тебе твой бог? Зачем тебе Тора какая-то? Зачем тебе во все это верить? Ну, мало ли богов, ну, найдешь другого, ничего страшного. В общем-то, вот такой вот вопрос. Чего ты по нему так с ума сходишь? Стоит ли он вообще тебя? Ты же Айфа бенашим, ты прекраснейшая из женщин. Ибо вы же умный человек, вы же понимаете, никакого бога на самом деле не существует. И примерно такой провокативный вопрос задает девица. И она отвечает им с гордо поднятой головой, 10 стих: «Доди цах веадом дагуль мирвава». Синодальный перевод переводит слово «бел» и «румян». Ну, не совсем все-таки «белый» и «румян», потому что белым и румяным одновременно быть невозможно. Белый – это белый, а румяный – это красный. И он все-таки не флаг Японии, чтобы быть одновременно белым и румяным. Он светист, цветист, блестящий и румян, то есть у него светящаяся на солнце бронзовая красивая кожа, можно это понять так. Он сверкающий и румян, как блестит бронза или медь на солнце. В 11 стихе продолжение описания: «Рошо кетем паз», то есть голова его к как сусальное золото. Опять-таки, голова не как какая-то золотая болванка, а голова его как сусальное золото, то есть цвета золотого, который отливает, сверкает на солнце. Вексутав тальталим шхурот кеурев, а в конце его кудри черные, как ворон. Можно сравнить это, можно увидеть в этом сравнение с Торой. Почему комментатор видит в этом сравнении с Торой? Тора называется тем, что дороже золота, и карам, и паз, то же самое слово для слова паз. Дело в том, что для слова золото есть несколько слов в Писании, слово загав, простое золото, есть паз, красное золото есть. Вот здесь же видим кетель, сусальное, кованое золото. Тора называется дороже золота, якар мипаз, и она сравнивает, как бы здесь под юношей скрывается Тору, которую Бог дал Израилю, и кцотав, тальталим, кончики локонов его черные, как ворон. Бог Тора пишется по традиции, пишется черными буквами. Каждый уголочек, каждая завитушка буквы, она что-то значит. Оторви кусочек от буквы Бет, и она станет буквой Кав. Прибавь кусочек буквы Рейш, и она станет буквой Далит. И все в корне поменяется. Конечно, можно сказать, что во времена, когда давалась Песня Песней, писали совершенно другим алфавитом. Это будет совершенно верно так сказать. Действительно, Тора дана была изначально так называемым палеоеврейским алфавитом. И она записывалась другими буквами. Затем, когда вернулись из Вавилона, она была записана вновь вавилонскими буквами. Поэтому нужно помнить, что когда мы говорим о том, что какие-то комментарии на форме букв строятся и так далее, нужно помнить, что все эти формы букв условные, они поздние. Но и в палеоеврейском алфавите тоже важно помнить, что каждый уголочек, он важен, и если оторвать кусочек от буквы самых, может получиться буква шин и тому подобные вещи. То есть каждый локон, он на своем месте, каждый кусочек на своем месте. Айнав киюним аляфики маим рахуцот бехалав и швот альмалеот. От описания волос, девушка, мы говорили, что в песнях восхваления спускаются обычно сверху вниз при описании. И в 12 стихе девушка говорит о глазах. Глаза его как голуби, мы уже говорили это сравнение, глаза как голуби, это глаза, которые не опускаются вниз, которые смотрят прямо на человека. В свое время люди были гораздо более застенчивы. Это связано с рангами, не на всякого можно поднять глаза. И поднимание глаз связано с какими-то откровениями. Поднял Авраам глаза свои, пророки сказали, подняли глаза свои и увидели, открыли глаза и увидели. Обычно люди ходили с опущенными вниз глазами, чтобы сильно не поднимать, сильно много не интересоваться, меньше будешь знать, дольше будешь жить. И как бы табель о рангах, сравнение, сопоставление с людьми, не всем можно нагло и дерзко смотреть в глаза, кто-то может и обидеться. А ее возлюбленный, он прямо смотрит в глаза всем, он ничего не боится, это связано с мудрецами, судьями, комментаторы так объясняют, которые судят нелицеприятно. Оно не всегда так получилось, мы знаем разные истории из Торы о том, как судей приглашали, как царей приглашали на суд, и как суд боялся сказать царям слово, но мы говорим о учениках Торы, об истинном воспевании, о том, что Тора призывает к истинному верному суду. И вот в этом плане глаза сравниваются с голубями. Они рахуцот халав, омывающиеся в молоке. Зрачок сидит в глазном яблоке, есть белая часть вокруг зрачка, и он омывается в этом, как в молоке. Тора тоже связана с молоком. Вот мы приближаемся к Песоху, затем будет праздник Шавуот, тоже связан с молоком и медом, мы это видим. И вот Глаза его белы, прозрачны, вся эта и белость, и белизна, и прозрачность связаны с истиной, с неискаженностью, с открытостью для правды и для истины, то есть для тех, кто стоит в Торе. И последнее, они, глаза эти сидят на полных водоемах, на полных озерах, то есть как дерево, посаженное у полных вод. Ему достаточно оснований, Тора достаточно оснований для суда, для произведения суда. Не нужно искать поддержки чего-то или кого-то. Истинный мудрец, истинный судья ни от кого не зависит. Это видно при описании, скажем, того же священника Коэна по происхождению, Иоанна Крестителя, когда его описывают евангелисты, они говорят о том, что он питается диким медом и акридами. К нему не приходят с подарками денежными или с подарками съестного, он ни от чего не зависит и не подкупен. Часто мы видим, что в Талмуде мудрец говорит: «Ты мне 3 месяца назад приносил в подарок корзину с рыбой, я не могу тебя судить теперь, я боюсь быть предвзятым». Мы знаем, что взятка, что делает? Ослепляет глаза. Тора призывает к чистоте глаз, к острому зрению, чтобы человек был не подкупен, не поддавался на взятки. Тора вершит чистый суд. Бог не разделяет людей на сословия. Часто такое обвинение есть в адрес Торы, что она, дескать, повторяет законы Хаммурапи. Тора действительно имеет много законов, которые похожи на законы Хаммурапи, которые приняты за много лет до Торы, но законы Хаммурапи сословные. Там есть один закон для богатых, другой для бедных. В Торе этого нет, в Торе один закон для всех. Это чистые глаза, которые не принимают взятки. 13 стих. Лехав ке аругот босым, медберет мехаким, септухав шушаним надфот мор авар. Щеки любимого, щеки традиционно сравниваются с скрижалями, они по форме, как их рисуют, обычно похожи. Щеки источают благовоние, щеки дают аромат. Соблюдение 10 заповедей, мы видим это у Иешуа, который сказал, что возлюби ближнего своего и возлюби Всевышнего – это 2 самые главные заповеди. Это повторено и в учении раввинов. Рабби Акива говорил, первые 5 заповедей связаны с заповедью «возлюби Всевышнего», вторые 5 заповедей связаны с «возлюби ближнего как самого себя». И это очень важная составляющая жизни, как бы все 5 заповедей сводятся к одному. Вещики источают благовоние, когда человек находится в любви к ближнему и в любви ко Всевышнему, у него не коснется лукавый, лукавый не прикасается к человеку Божьему, запах его будет чист, он, как бы так сказать, не протухнет. И также возлюбленный его, и мигдалот мельхахим, мигдалот можно перевести как башни, но правильно перевести как грядки со снадобью. 10 заповедей, как сказано, Тора исцеляет душу. 10 заповедей – это что-то, что нас исцеляет, что исцеляет нашу душу, и губы его, уста его, как шушаним, как лилии. Мы говорим, лилии связаны с любовью. Лилии его привлекают, влюбляют в себя, губы его влюбляют в себя, потому что источают драгоценное благовоние. Опять же, исцеляют, освящают, очищают человека слова Торы. От описания лица девушка переходит к описанию тела. Едав глилей заав малим бетаршиш. Те самые руки, которые подают Тору, то, что ведет человека по жизни. Почему-то здесь переводят синодальный перевод, то есть почему-то понятно, почему. Руки его как золотые кругляки. Что такое кругляк? Я не знаю, как бы так, при первом поиске в словарях не особо нашел, но это не какие-то золотые кругляшки. украшенные хризопразом, это золотые колонны. Здесь будет два слова для слова «руки», для описания рук. Девушка пользуется словом «столпы», «столбики», а для ног «колонны». То есть, ну, ноги, понятно, они толще рук. И руки его, как золотые колонны, а украшенные на конце хризопразом. Ногти его, как хризопраз. Очень часто в медицине, особенно когда лечили женщин, врачу не допускали смотреть на женщину. Кстати, может там сказать, снимите там что-нибудь. Я вас послушаю, расстегните, развяжите, покажите. Это не всегда можно было делать. От этого родились какие-то традиции лечить по радужке глаз, которое сегодня дошло до иридодиагностики, сложной науки, в которой полно и шарлатанов тоже, и проверяли по цвету ногтей. Ногти тоже отражают здоровье. Здесь в здоровом теле здоровый дух, здоровые ногти из хризопраза, неповреждаемые ногти, значит, вечный, бессмертный, не умирающий, потому что ногти его из драгоценных камней. Меав эшет шен, меупелет сферин. И здесь слово меав, меай, но, скорее всего, имеется в виду живот его, как зубки уставлены. То есть у юноши кубики на животе накачанный пресс, и эшет, это от слова ляосот, наработанные, то есть не сотворенные, а сам он проявляет свою силу, проявляет свои мышцы, и всем понятно, что он очень сильный сам собою, силу свою не где-то взял. То есть человек, который живет в Торе, который учит Торе, он должен быть как имеющий силу. Не всегда это получалось, да, но мы знаем по Евангелию, что именно учение Иешуа удивлялись, что он учит как имеющий силу. Что это значит? Обычно фарисеи говорили, я говорю такой-то закон, потому что я слышал его от такого-то раби, а тот слышал от другого раби, тот от третьего, и так с претензией на то, что это восходит к Моше. Здесь Иешуа говорил как имеющий силу, то есть говорил своими словами, словно он сам имеет силу законодательства. Итак, человек, у которого есть полнота Торы, тоже должен бы быть призван быть таким. То есть человек Торы – это человек с хорошо накачанным прессом, разумеется, в духовном смысле, потому что большинство раввинов, большинство учителей, христианских проповедников качками совсем не были, но в духовном смысле они те еще качки, попробуй пробей их пресс. И в 15 стихе мы читаем «Шокав амудей шаиш, ноги его, как мраморные столбы, миюсадим аладней паз мареу килибанон бахур киразим». Ноги его, как мраморные столбы, это, в общем-то, понятно, да, и как бы это утверждение суда, потому что через пророков мы знаем, что тогда ноги мои встанут на горе, и я приду судить. Суд его устойчив. Он, как бы, как и сказано про церковь, столб и основание истины. Он стоит в истине. Тот, кто стоит в Торе, тот стоит так, чтобы не упасть. Стоит на золоте, стоит на драгоценном фундаменте. И поэтому вид его, как вид Ливанона, как вид горы Ливанской. То есть самая мощная, самая крутая гора, которая возвышается над всей Галилеей, Бахур Киразим, избран он как Бахур, это первенец Бахур, это юноша, как кедры. И сегодня еще сохранилось, в 60-70-е годы было принято в иврите говорить про такого сильного парня, нашего парня, говорили Бахур Каэрез, парень как кедр. То есть это выражение из песни песней укоренилось как сильный такой, сильный, крутой парнишка, крутой парень. Ливанский кедр возвышается очень высоко, стройное очень растение. То есть стройный и сильный царь, тот, кто стоит в Торе. И последний стих главы: «Хикомом таким вакулюм нахаммадим». И небо его сладостно, то есть вкус его, вкус Тор в устах сладостен. В прошлый раз спрашивал человек, насколько как бы слово «мел» связано с медом, который в 118-м псалме, слово твое как мед в гортани твоей, обязательно связано слово как мед в гортани, слова его, слова Торы как мед в гортани, и весь он прелестностью кулё мехумадин. Наши соседи мусульмане очень любят говорить, что вот здесь слово мехумадин, это связано с корнем Мухаммад, с именем Мухаммада, и вот мы вам намек на то, что будет последний пророк, что сладостны будут слова Мухаммада, но на самом деле в слове «аль-тахмот» не вожелай, тот же самый корень, не вожделей Мухаммада. И поэтому вся эта аргументация рушится как карточный домик вместе с исламом и любовью к нему. Нету в Торе Мухаммада, может, в Сатанинской Библии есть, но в Торе его точно нету, и в Писании его нету, и быть его там не может, и как бы не дождутся. Итак, он, заканчивая девушкой описание, «Зедуди, Безерои, Бнот Иерусалим». Вот такой у меня парень и такой у меня любимый, дочери Иерусалимские. Так как она сказала в 10 стихе, «Дагуль Мервава» выделяется из 10 тысяч. 10 тысяч – это не просто 10 тысяч, это самое крутое, самое большое число в Торе. Такой у меня крутой парень, попробуйте, то есть, чтобы вы знали, что это, я так по нему схожу с ума. Вот так вот на этом мы можем закончить изучение 5 главы. Был тут вопрос по поводу мозга. Почему Тора не упоминает мозг как думающий что-то? Тора на самом деле упоминает мозг. То есть, точнее, упоминает голову, когда мы говорим, что кто-то правит, кто-то управляет. Начало, да, слово «начало» происходит из слова «брешит», с которого начинается Писание. Оно говорит о том, что «брешит», слово «брешит» содержит корень «рош» в головешнике, так сказать. Во главе Бог создал небо и землю. Тора говорит «начало мудрости, страх Божий». Слово «начало» – «решит хахма», «голова мудрости, страх Божий». Тора не упоминает, то Писание мало говорит про голову, потому что в голову легко вбить какие-то установки. Голова вообще хорошо понимает, что правильно, и головой бросать лозунги, голова, она мыслит лозунгами, она легко какие-то вещи запоминает, а вот выбор осуществляется сердцем. Можно головой сколько угодно кого-то, так сказать, любить и думать. Мне подходит девушка, потому что она дочка прокурора, потому что она дочка богатых родителей, а мне этот юноша подходит, потому что он потенциально министр или потому что он богатый зубной врач. Это все голова. Голове прикажешь, а сердцу не прикажешь. И Тора, она делает невозможное, Писание делает невозможное, она приказывает сердцу. А Торы в голове, в общем, а головы, в общем-то, хватает. Ну, и кроме того, нужно всегда помнить, что Библия вообще не учебник естествознания. Когда Ишуа говорит, вот зерно горчичное, самое маленькое из зерен, мы не станем упоминать его в том, что он, обвинять его в том, что он ботаники не знает, и что зерно тайландской фиалки, оно на самом деле самое маленькое. Более того, горчичное зерно и в дерево-то не превращается никогда, потому что горчица, а многолетнее растение, но не дерево. Мы не говорим, что вот Ишуа, он не разбирается в ботанике, и, оказалось бы, полнота божества в нем пребывает. То есть мы не учимся естествознанию у Библии, для этого мы можем изучать природу. Тора, она о другом. Все Писание, она история того, как человек приближается ко Всевышнему, как в прахе земном поселяется Всевышний. А анатомия, да, когда почки, например, да, они традиционно связываются с эмоциями. Человек, вот сказано, Бог проверяет мои почки. С точки зрения биологии, почки, они фильтр, который выделяет из крови вещества, вместе с мочой их выводит. А Бог их проверяет, ну и зачем проверяет им почки? Что, нефролог, что ли? Нет. Бог проверяет эмоции. Это все символы. Тора говорит языком символов. И не надо искать в ней ботанику, структуру атомов и так далее. Если кто-то находит, то и хорошо, но говорить, что Тора ничего не понимает, потому что во время Торы не знали, что человек думает головой, знали, потому что вот слово «голова», оно употребляется как в значении «голова». То есть понимали, что всему главное – голова. Но именно потому, что голова, она политик, и она умеет приспосабливаться, сложнее преобразовать сердце. Научить вас говорить правильные лозунги легко, и легко научитесь, а вот сердцем сложно. Тут спрашивают, есть ли мотивы для пения. Есть, так есть, я же выкладывал традиционные мотивы, есть еще и то. По поводу времени происхождения, ну, товарищ Митас, вы же прекрасно знаете, какое у них время происхождения. В храме они не пелись, и пелись они как бы где-то как бы время происхождения, ну, века с 4-5 новой эры. Оттуда ничего не сохранилось, может, кто по откровению получал, но мы ведь откровения не знаем, верить ли, я не верю. Андрес, да, конечно, можно говорить о развитии отношений, вообще все писание, вся песня песней – это развитие отношений. И да, и вот интересно, да, что в литовском Бахур, да, в литовском сохранилось, участников Ешив называют не ученик Ешива, а Бахур Ешива, ученик. Бахур – это юноша, учащийся, потому что всякий юноша, всякий подросток, он учащийся, он чему-то учится. Все мы чему-то учимся всю жизнь, не всегда как бы уходим умными. Какие-то еще, если есть вопросы, сейчас попробую посмотреть, если здесь вопросы еще. Если что, пишите. К сожалению, интернет работает так, что иногда вопросы до меня доходят не сразу. И поэтому, если что, то пишите в личку или как-то еще. Почему эти стражи другие, а не те, что первый раз? Образы разные там. Ну, можно, конечно, и одинаково откомментировать. Вообще, понимание Писания – это вопрос, ну, личного общения с Писанием. Но мы видим, что как бы здесь стражи, наверное, не те же, что в первый раз, потому что Милый ушел, потому что уже Милый не дождался и ушел, поэтому смена антуража, смена сцены и стражи другие. Митас, нет, что век не хасидские, скорее сефардские. Я бы сказал, что эти мотивы, они родили, вся эта музыка для чтения, ну, отчасти она проистекает из самого текста, когда текст, как бы мотив приходит в голову, а здесь нет, скорее сефардские, я бы сказал, что их происхождение. Когда Псалом говорит, на ивы повесили мы свои гусли, там слово аравим, да, можно понять и как на арабов повесили мы свои гусли. Вот Калишер в свое время говорил, что много мелодий, они созданы на арабскую музыку, на восточную музыку, заимствованы у измаильтян или у католиков, или потом в современной музыке, то есть типа уже типа из доисламской музыки коренящиеся мотивы, но все равно звучит красиво. Мы не всегда, то есть не так, мы никогда не восстановим, как оно истинно было. То есть это вот арабские народные мелодии, как бы взятые взаймы у арабов и освещены и обработаны нашими мастерами музыки. У нас же всяко круче, чем у них. С этим же никто не спорит, правда? Хорошие они не очень. Да, Рабби Нахман Меумен на мотив современной песни, конечно. Кстати, Рабби Нахман, у него есть так называемый тайный свиток, Мегилат Анистарим, или свиток тайн. И в свитке тайн он говорит о том, что когда придет Машиах, он научит музыке. Он один из функций Машиаха, он учитель музыки. Потому что не все через слова открывается, а через музыку вообще круто идет откровение. И Рабби Нахман обещал своим ученикам, что Машиах придет и научит нас правильно петь, в том числе песню песней, потому что понятно, что песня песней, она той песни песней, что она круче Yesterday Beatles. Я там пить уже. Насчет слова «сестричка моя». Вообще к невесте, к жене часто обращаются «сестричка», потому что слово «араяти» – это ближняя моя, та, что рядом со мной. Сестричка, она со мной одна плоть по маме, по папе, а здесь мы стали одной плотью, она мне сестричка. Обращение к жене как к сестре, оно очень принято. Это одна из, так сказать, ласковых форм, такая своеобразная еврейская «зайка моя» к сестре. Да. Жена, она сестра, потому что вы с ней стали одной плоти. А муж, он, соответственно, братишка. Но так меньше принято. Все-таки сестричка – это та, которую я защищаю, та, которая покровительствует, та часть моей плоти, которая под моей защитой. И вот это такое доброе, попечительское, ласковое сестричка моя. Сестренка. Ну и как бы сестренка, с ней сестренка же не разведешься уже, это не то, что временно. Вот она сестренка, и сестренка раз и навсегда, сестренок не бросают, ведь правильно. То есть это значит, что все, ты моя навсегда, не брошу тебя никогда. Ох. Ну, если так, пока вопросов нет, то если что, пишите в личку. Тогда попрощаемся с вами. Я сейчас уже даже боюсь назначать срок, потому что как-то последнее время закручен, забеган. Но за 2 дня напишу, думаю, что мы с вами в воскресенье или в четверг встретимся. Снова буду давать знать в Фейсбуке. И пишите в личку, если что. Всем спасибо и шалом.